Вячеслав Прах. Песня мертвых птиц. Посвящаю Вадиму Чекунову и Анастасии Калябиной. Первое. «Доброе утро, директор!» — поприветствовал доктор Стэнли, сидящего в кресле мужчину средних лет, с седыми короткими волосами и серыми матовыми глазами, который курил толстую сигару и смотрел задумчиво в окно. В кабинете директора стоял рабочий стол коричневого цвета. На столе расположилась стопка папок с самыми разными историями болезней, начиная с обыкновенной депрессии и заканчивая гипертонической шизофренией. Слева от папок лежал лист бумаги, на котором было написано «Миссис Норрис» и «4». Справа стоял черный стационарный телефон. В кабинете не было ни одной фотографии, ни одного цветка, даже искусственного. Были письменный стол, черное кресло, на котором директор сидел, сгорбившись, пуская густые клубы дыма, и небольшой шкафчик справа около окна, в котором висели осенний тонкий плащ, белый докторский халат и стояли черные ботинки на низкой подошве. Рост директора был примерно 1,80–1,82 м. Телосложение плотное. Этого крепкого коренастого мужчину сдвинуть с места мог бы, наверное, только бульдозер.
«Доброе утро», — сказал без особой радости человек в кресле,
перевел взгляд на вошедшего старика и потушил сигару в пепельнице. Не любил он, когда его отвлекали от курения. Клубы дыма позволяли мужчине концентрироваться, уходить в себя и даже в какой-то степени смаковать те редкие минуты тишины, которые можно было провести только наедине со старой подругой, сигарой, не задававшей глупых вопросов, не отвлекавшей его по пустякам, не умевшей мыслить и озвучивать свои мысли. Для директора объект, который не озвучивал свои мысли, был самым прелестным в мире творением. Одушевленным или нет, какая разница? Что ваза из-под цветов, что милый тихий дворник, который, кроме того, чтобы подметать двор, ни на что другой не годился, были одинаково очаровательны и прекрасны. Ведь этим двум созданиям была присуща одна и та же черта — не делиться собственными мыслями и не отягощать своим присутствием окружающих. Мужчине с жесткой двухдневной щетиной на вытянутом лице нравилось, когда о нем все забывали. Когда его не трогали по любому поводу и не мешали сидеть в темноте и наблюдать за первыми лучами солнца вместе со своей верной подругой, которая, как и человек, обладавший ею, любила тишину. Для вошедшего в кабинет главврача тишина никогда не была чем-то святым, и любую паузу доктор Стэнли всегда пытался заполнить связным или бессвязным набором букв.
«Произошло самоубийство», — сказал доктор Стэнли.
Такого директору от него никогда еще не доводилось слышать. Мужчина резко нахмурил брови, словно в этой фразе было что-то непонятное, а затем быстро переспросил.
«Самоубийство?»
«Именно, директор. Пациент покончил с собой, бросившись в открытое окно».
«Миссис Норрис?»
Хозяин кабинета подскочил со своего места и быстрым шагом направился к главврачу, чтобы хорошо видеть его глаза. Директору всегда было комфортно разговаривать, пристально всматриваясь в глаза своего собеседника. Это было для него неким ритуалом. Глаза, по мнению директора, не умели скрывать. Только нагло лгать.
«Нет, не миссис Норрис», — осторожно ответил доктор Стэнли, чьи маленькие зелененькие глазки тут же забегали, когда в них заглянул директор.
Не любил доктор Стэнли такого тесного контакта. Серые настойчивые глаза давили на доктора изо всех сил.
«Это другой пациент. Не такой любопытный, как миссис Норрис».
Главврач сделал особый акцент на слове «любопытный», так как его собеседника могли заинтересовать только особые редкие случаи. Обыкновенный психоз, раздвоение личности и ряд самых различных человеческих фобий, начиная от никтофобии, боязни темноты и заканчивая светобоязнью, директора не интересовали в принципе, и данные случаи он всегда охотно взваливал на своих подчиненных, нередко и на плечи самого доктора Стэнли.
«Это я понял. Говорите по существу, Стэнли».
А по существу данный пациент страдал циркулярной депрессией. Директор перевел взгляд с хитрых бегающих глазок на неподвижную стену перед собой, а затем развернулся к свету.
Циркулярная депрессия, по его мнению, как болезнь, не представляла никакого научного интереса, так как половина населения время от времени страдает от такой депрессии. В этом приторможенном состоянии, в котором больной перестает различать всякие цвета жизни, мир для него абсолютно бесцветен, безвкусен, как стакан обыкновенной воды. Человек становится заложником своего настроения, его душевное равновесие может нарушить обыкновенный дождь или любая мелочь, которая ему не понравится. Например, лечащий врач недостаточно приветлив с ним. При циркулярной депрессии больной перестает видеть смысл в своем существовании, видя все в сером цвете. Эту болезнь директор воспринимал как юношескую.
«Несерьезная причина, чтобы покончить с собой», — смело заявил директор.
И если бы данное заявление сделал кто-то другой, а именно его подопечный, то доктор Стэнли изо всех сил вцепился бы в горло своему собеседнику и начал бы высасывать из него всю кровь. Вместо этого главврач глубоко вдохнул, выдохнул, а затем сказал спокойным голосом.
«Циркулярная депрессия, директор. Разве недостаточный повод для самоубийства?»
«Нет»,
— тут же отрезал директор, который разговаривал со своим собеседником, стоя к нему спиной.
«Если бы это был повод, то большинство подростков покончили бы жизнь самоубийством, не дожив и до 16 лет. Не говоря уже о взрослой части населения, которая терпеть не может свою проклятую работу и начальника, который выжимает все соки».
«Но ведь это абсурд. Пренебрегать известными фактами, а именно заболеванием пациента. Я принес вам отчет». Директор повернулся к своему собеседнику, взял отчет и вернулся на прежнее место. Зажег сигару и начал внимательно изучать корявый и неровный почерк своего заместителя. От этого непонятного забора из слов он недовольно скривился. Доктор Стэнли растворился в тишине, так как прекрасно знал, что начальника отвлекать от мысли порой опасно, и что в его сторону может прилететь какой-нибудь тяжелый предмет. Такие случаи уже бывали с докторами, но только не с уважаемым стариком, доктором Стэнли, который лично присутствовал, когда строили эту лечебницу, и который, скорее всего, лично проводит ее в последний путь. Когда по возможным причинам от нее останется только пепел, он сам станет пеплом. Ведь другая крыша над головой для него не дома, лишь комната, в которой можно переночевать и вернуться домой. Директор, которому густой едкий дым бил в ноздри, читал врученный ему отчет и думал, что нужно как можно скорее попасть в комнату самоубийцы до того, как приедет полиция. Зачем? Да потому что он хотел лично осмотреть комнату, убедиться в том, что это действительно самоубийство и что этого несчастного пациента, страдающего болезнью колких юношеских лет, не выбросили из окна против его воли.
«Но это невозможно», — запротестовал доктор Стэнли. «Инспектор полиции приказал, чтобы до его прихода никто не заходил в комнату Эриха».
«Вы вызвали полицию, даже не посоветовавшись перед этим со мной? Меня нет, доктор Стэнли? Вы сейчас обращаетесь к пустому креслу?»
«Но вы сами попросили меня в экстремальных ситуациях принимать решения самостоятельно и не отвлекать вас от важных дел. Вот я и...»
«Разве самоубийство в нашей лечебнице происходит так часто, что меня можно по таким пустякам не отвлекать?»
«Нет, директор, я вызвал полицию, написал отчет и первым делом прибежал к вам».
«Сколько времени прошло с того момента, как вы вызвали инспектора?»
«Не больше 15 минут».
«Значит, успеем»,
— решительно заявил директор, встал со стула, оставив сигару тлеть в пепельнице, и в спешке выбежал из кабинета. Он совершенно не понимал своего заместителя, считая характер доктора Стэнли непостижимым. Директор вошел в маленькую, но светлую палату, больше напоминавшую келью, в которой прежде обитал Эрих Белль, расположенную на последнем четвертом этаже второго корпуса здания больницы. Комната была метров 10-12. Кроме кровати и маленького бежевого комода, на котором давно потрескалась краска, здесь не было больше ничего. На комоде стоял магнитофон, пачка овсяного печенья, белая чашечка с каким-то осадком темного цвета. Скорее всего, на дне ее засохли остатки кофе. Кровать была аккуратно заправлена, возле нее стояла пара желто-синих кроссовок, не самых качественных, но не рваных и не потрескавшихся. На коричневом покрывале лежал небольшой клочок бумаги. Директор подошел, но не спешил брать его в руки. Затем он открыл комод, осмотрел его, снова закрыл. После этого мужчина ни с того ни с сего встал на колени и заглянул под кровать. Доктор Стэнли молча недоумевал, наблюдая за ним.
«Что вы ищете, директор?» «Вы трогали этот листок, доктор Стэнли?»
Проигнорировав его вопрос, спросил седовласый мужчина с короткой стрижкой, шея которого была сильно напряжена. «Нет, я ничего здесь не трогал, и вам не советую до приезда полиции». Директор еще раз осмотрелся по сторонам в поисках чего-либо достойного внимания, принюхался только после этого подошел к открытому окну, в которое выпрыгнул Эрих Белль. «Высоко. Достаточно высоко, чтобы, переломав себе шею, ноги и еще что-нибудь, не остаться после такого падения в живых. Внизу на асфальте было красное пятно. Самого пациента на улице не было». «Что скажете?» — спросил доктор Стэнли, стоя на пороге комнаты, не осмеливаясь зайти внутрь и что-либо там потрогать. Он боялся полиции и всегда вел себя как примерный тихий гражданин.
«А что вы хотите, чтобы я сказал, Стэнли?» — обернулся к нему его начальник. «Где труп пациента?»
«Его оставили до приезда полиции в свободной палате номер 9 на первом этаже».
«Хорошо»,
— задумчиво кивнул директор, а затем еще принюхался.
«Что вы постоянно нюхаете?» «Вы мне сказали, когда мы шли по коридору, что окно в комнате было закрыто, когда обнаружили труп пациента внизу на асфальте, так?»
«Ну да. Но это ведь легко объяснить, не нужно быть полицейским, чтобы понять, что его закрыл порыв ветра».
«Это да», — согласился директор.
«Но...» В этот самый момент вошли двое полицейских в форме. «Здравствуйте, полиция города М. Прошу ничего не трогать и немедленно покинуть комнату, пока мы не позовем вас внутрь».
«Конечно»,
— любезным голосом отозвался доктор Стэнли. «Вас это тоже касается», — обратился к директору старший. Это был широкоплечий молодой мужчина лет 35 с каменным лицом и холодным взглядом. Его напарник был намного ниже и менее разговорчив.
«Я директор этой лечебницы и хотел бы...»
«Мне все равно, директор вы или уборщик, прошу вас покинуть комнату», — сказал полицейский непоколебимым голосом. Директор молча вышел следом за доктором Стэнли и еще раз демонстративно принюхался, словно в насмешку над железным человеком. «Вы не договорили», — напомнил ему главврач, когда они вышли в коридор и встали возле двери палаты.
«А вы читали эту записку, Стэнли?»
— вдруг спросил его начальник. «Нет, я ничего не трогал в палате».
«А как вы думаете, что там?»
«Представления не имею, но могу предположить, что это предсмертная записка».
«Да, я тоже думаю, что это она», —
кивнул директор. Ни один мускул его лица не был напряжен, в отличие от шеи, на которой пульсировали толстые, как канаты, вены. «Почему? Вы смогли прочесть что-то?»
«Только слово «сожалею», но дело не в этом. Просто без этой записки полиция могла бы засомневаться в том, что это самоубийство. А с запиской все замечательно. Нет ни малейших причин думать иначе».
«Вы думаете иначе?»
«Я не думаю, Стэнли, вам не советую увлекаться этим бессмысленным занятием. Я смотрю на факты и делаю выводы. А думать это не мое, пусть думает полиция».
Из комнаты вышел тяжеловес-полицейский и попросил докторов зайти. «Кто обнаружил пациента?» «Дворник», — сказал доктор Стэнли, пытаясь заставить свои глазки не бегать из стороны в сторону при разговоре с этим крайне серьезным человеком с пронзительным взглядом. Он незамедлительно поставил в известность докторов. «А кто первым вошел в комнату?» «Я», — нерешительно сказал доктор Стэнли, словно задумавшись после заданного вопроса. «А почему и вправду я сюда вошел?» «Зачем?» — вопросительно посмотрел мужчина, который давил на доктора своим взглядом. И, несомненно, раздавил бы его, если бы не вмешался директор.
«Потому что окно со двора показалось дворнику закрытым. Мой заместитель зашел, чтобы посмотреть, не закрыто ли оно на задвижку, иначе можно было бы предположить, что в моей лечебнице произошло убийство».
Офицер перевел взгляд на директора, который, подобно Атланту, легко выдержал свалившееся на его плечи небо. Он сам мог кого хочешь задавить своим пристальным, беспристрастным взглядом. После того, как полицейский понял, что с данным субъектом такой метод давления не сработает, он снова обратился к доктору Стэнли. «Оно было закрыто на задвижку?»
«Нет, оно было просто прикрыто. Это ветер».
«Понятно, что не призрак пациента. Кто из вас брал в руки записку?» Оба доктора отрицательно покачали головами. «Хорошо». Немного смягчившись, сказал офицер, который уже произвел на них впечатление несокрушимого служителя доблестного отряда полиции. «Есть предположение, что там написано?»
«Ни малейших»,
— без колебаний ответил директор. Доктор Стэнли решил промолчать.
«В записке написано, что парня утомила жизнь, и он желает свести с ней счеты. По-моему, все очевидно, господа. Самоубийство. Прошу предоставить мне отчет, письменное заявление, а...»
«Офицер»,
— вдруг перебил его директор,
— «вы чувствуете в воздухе запах табачного дыма?»
Мужчина глубоко вдохнул носом, хотя этого можно было и не делать.
«Чувствую, а что?»
«Почему вы тогда не задали вопрос, курил ли пациент?» «Я, к примеру, не заметил в комнате ни пачки сигарет, ни пепельницы. Поэтому я задал себе такой вопрос, когда впервые вошел в комнату. Здесь до отвращения воняет дешевыми сигаретами».
Оба офицера засмеялись. «Вы что, детективов пересмотрели, директор? Шерлоком Холмсом себя возомнили?